руку на сердце положите и скажите: «Дух Святой, вот я нуждаюсь в Твоей благодати. Я благодарю за то, что Ты силой Своей, благодатью Своей, милостью Своей пришел в мою жизнь. Благодарю Тебя за то, что Слово Твое касается моего сердца. Благодарю Тебя во имя Иисуса Христа». Аминь. Аминь. Хочу теперь немножечко коснуться Слова, которым буду делиться, и потом буду молиться, потому что я верю в то, что Дух Святой совершает сегодня уникальную работу восстановления в наших жизнях. Если бы назвать или обозначить тему моей проповеди, я бы сказал или назвал ее «Восстановление молитвенного огня в нашей жизни». Восстановление молитвенного огня в нашей жизни. И, может быть, вы думаете: «Пастор, ну есть, может, какие-то более важные темы. Есть много всего. В христианстве много тем. Но есть что-то особенное, когда человек молится, когда он постоянно на связи с Богом». Некоторым из вас, может быть, сегодня моя проповедь не понадобится, потому что как раз у вас есть молитвенный огонь. Как раз, может быть, вы после поста горите огнем молитвы. Это все классно, замечательно. Потерпите меня, пожалуйста. Да вот послушайте, может быть, когда-то вам это пригодится. Но Дух Святой показал, что у некоторых из нас пришло угасание молитвы. Некоторые из нас загасили огонь молитвы под различными обстоятельствами, под различным давлением. Некоторые из нас упустили то, что Бог однажды зажег в нашем сердце. И некоторым нужно восстановление сегодня. Как хорошо, когда человек молится. Вы знаете, я иногда встречаю людей, которые вот не научились еще правильно молиться. Но это такая радость, когда человек молится. Его обидели, а он помолился. Он не кричит, не злится, раз и помолился. У него какая-то трудность, а он молится. У него какая-то радость, а он молится. Теологически, может быть, неверно, неправильно. Многие его могут критиковать, но он молится. Он молится. Он кровью Иисуса помазывает себе подошву, еще что-то делает, говорит. Знаете, мы можем осуждать и говорить: «Ты неправильно молишься». Но когда человек молится, его состояние намного лучше того человека, который много знает, может спорить за все, может спорить с вами лично, доказывать свою правоту, может спорить с вами в Фейсбуке или ВКонтакте, рассказывать правильно, как молиться, и научить может других молиться, но сам не молится, а сам не горит. В нем у самого нету ревности по Богу, у самого нету вот этого контакта с Богом установленного. Послание Ефесянам 6 глава говорит: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем сам». Другими словами, молитва очень важна. Она мощное орудие. Она мощное орудие против сил тьмы и зла. Дьявол желает обесценить молитву в нашей жизни. Обесценить важность этого орудия. Обесценить. И когда это обесценено, и когда у нас вот этот огонь, вот эта страсть, вот это сильное желание молиться, когда у нас его нету, даже если мы очень хороший человек, влиятельный, духовный, богатый, специалист в своем деле, добрейшей души, жертвенный, неважно, делаете много, сострадаете много, когда утрачен вот этот огонь, вам самому через какое-то время становится не очень хорошо. Вы утрачиваете связь с Богом. И то самое лучшее, что вы делаете, оно не в радость вам. Когда я читал некоторые отрывки матери Терезы, и там написано было, что в какой-то момент она так много делала, так нужда велика была, она столько служила бедным, нищим, ее жизнь была посвящена этому. И в один момент какие-то сомнения начали сеяться в ее душу. И этот момент показал ей, что ей нужно больше Бога в ее жизни. Ей нужно больше силы Божьей в ее душе. И это актуально, это важно. Нам нужно больше Бога, чтобы совершать наше поприще. Наши отношения с Богом должны быть сильнее. В наших молитвах у нас должно быть больше хвалы, прославления. В наших молитвах мы должны что-то просить у Бога. В наших молитвах мы должны провозглашать обетования Бога, обетование для наших семей, для наших детей, для наших близких. Это очень важно. Что же происходит, когда у нас нету этого огня? Посмотрите, вот люди, которые чего-то в жизни добились, обязательно у них было очень сильное желание стать спортсменом, чего-то добиться, заработать миллион. Некоторые из них были банкротами, снова поднимались, потом снова обанкрочивались, потом снова поднимались. Но они заработали. То же самое, когда у верующего человека есть жажда по Богу, сильное желание молиться, когда он просыпается в молитве, когда он заканчивает день, он обязательно помолится. Когда у него это есть, жизнь его наполнена Богом, светом Божьим, же любовью. Что происходит, когда этого нету? Наш фокус смещается. Фокус смещается. Куда? Первое, вы можете сместить фокус на себя. На себя. Кто-то может видеть себя несчастным, обиженным, виноватым во всем. Ничего у меня не получится, ничего у меня не выйдет. Все так плохо, все ужасно. Я не смогу победить это, семья у меня не получится, детей я не смогу вырастить, еще что-то. И мы можем быть в чувстве вины и осуждения. Когда ты смотришь на себя, далеко не пойдешь. Смотреть на себя трагично. Смотря на себя, мы разочаруемся. Некоторые по-другому смещают фокус на себя. Я вот такая красивая, хорошая, а муж меня не любит, не ценит. В церкви тоже меня не признали. Я вот такой великий служитель. Я вот такой, такая помазанная, я такая хорошая. Я. А в это время мужа теряет. Детей теряют, в это время теряют благоволение Божье, теряют призвание Божье. Я все во всем. Глаза на себе. Огненная молитва, страстная молитва – это то, когда твои глаза устремлены на Бога. Это то, когда ты видишь Бога перед собою, насколько ты хорош или насколько ты плох. Бог ведет тебя. От славы в славу ты преображаешься. Ты видишь Его силу. Бог являет свою благодать. Благодать Его приходит, и ты получаешь силу от Него. Но когда ты смотришь на себя, на такого красивого или такого неудачника, ты всегда тормозишь. Ты всегда тормозишь. Смотреть на себя христианину постоянно – это сродни гордыне. Смотреть на Христа – это то, что мы учимся в Слове Божьем смотреть на Христа. Это прогресс. Смотреть на Христа – это свежее откровение. Смотреть на Христа – это приносить плод. Смотреть на Христа – это значит идти за Ним. Смотреть на Христа – это значит исполнить Его миссию в нашей жизни. Кто-нибудь скажет «Аллилуйя»? Кто-нибудь скажет «Аллилуйя», «Аллилуйя», «Слава Тебе, Господь» и «Хвала Тебе», смотреть на Христа. Второе, когда мы, что может быть, когда у нас нет огня в молитве, страсти по Богу, когда у нас нет вот этой ревности в молитве, что получается? Некоторые не на себя смотрят, некоторые на других. И мы обвиняем других. Кто виноват, что мне плохо? Конечно же, мой муж, или моя жена, или мои дети. Кто виноват? Это братья, сестры. Это у политики только коснись. Мы им всем расскажем, как жить, как работать, кого из них пора в тюрьму посадить, кого выпустить. Мы все, все во всем знаем. У нас для всех есть рекомендации. И мы теряем фокус. Мы проводим жизнь в зависти, в боли, в ропоте, в недовольстве. Как они такое могли? Вот в наши годы такого не было. Вот это. Как это можно? Братья и сестры, дьявол счастлив. Не знаю, бывает он счастлив, но, наверное, когда христианин на себе концентрируется или на других, и он в боли, ой, в отверженности своей, он так с ней носит, все отвергают. Церковь пришел, и тут меня отвергли меня, несчастные, как они могли? Все, пойду найду лучшую церковь. Конечно, только не присоединяйся туда, потому что она станет сразу же хуже, несколько раз, как только ты туда придешь, даже если ты ее намного лучше найдешь. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Люди живут в боли, нету огня молитвы. Нет, когда человек молится, огонь, он по-другому реагирует на боль, на предательство, на разрушение, измены, на какие-то переживания, на какие трудности, на какие-то проблемы. Он по-другому реагирует. Он приходит к Богу, он приносит все к Богу, он смотрит на Господа, он побеждает боль, он прощает, он благословляет, он молится за обижающих. Слово Божье оживает в нем. Во имя Иисуса Христа. Но когда у него нету этого огня, когда нету этой страсти, вот этой жажды по Богу, когда нету молитвенного огня, все останавливается, все затормаживается, все идет своим чередом. Человек может быть, послушайте меня, не обязательно плохим. Он может быть очень даже хорошим. Он может быть очень добрым, милейшим человеком, но жить в разочаровании, в унынии, внутри быть опустошенным, когда нету желания к Богу, когда нету молитвенной жизни, когда начинается день не с общения с Богом, не с благодарности Богу, не с хвалы Богу, когда фокус смещен на братьев, на сестер, на служителей, пасторов, кого хочешь, они виноваты. Вот они виноваты. Пастора винят людей, люди винят пасторов, служители винят тех, кому они начали служить. Мы обвиняем политиков, людей, работников, боссов, начальников. Наш фокус смещен. И это беда. Это беда. Некоторые из нас никогда
не объявили войну дьяволу. Некоторые из нас никогда не посмотрели в лицо врагу человеческих душ. Некоторые из нас никогда не противостали силам тьмы и зла. Мы никогда не стали в сражение и истинно не стали стоять против того всего, что дьявол пытается с нами.
И мы заняты чем-то, кем-то. А через какое-то время оглядываемся и видим, жизнь наша разрушена, дети наши не ходят с Богом. В 12 лет, 15 лет мы их не можем привести в церковь, потому что, видите ли, ребенок нам рассказывает, куда я пойду, куда я не пойду. Мы не можем через какое-то время ничего с ними сделать. Они научены, они почитать родителей. Мы никогда не сразились за тех, кого мы любим, за нашего мужа, за нашу жену, за наших родных. Мы не восстали против сил зла. Мы никогда не сказали, а я и дом мой будем служить Господу. Мы никогда не сказали, что велик мир будет у сыновей моих. Не, мы заняты обидами, разочарованиями, сплетнями, ропотом, убаюкиванием себя, таких любимых. Мы заняты всем, кроме того, чтобы стать против козней дьявольских, чтобы исполнить свое предназначение, чтобы увидеть благословение Божье в доме своем, в семье своей, среди родства своего, на работе своей, в бизнесе своем, чтобы быть светом окружающему миру, чтобы молиться и видеть славу Божью, чудеса Божьи, силу Божью. Не, мы заняты чем-то другим. Когда нету огня в молитве, когда мы не горим для Господа, когда мы не жаждем Его страстно.
Хороший пример. Хочу, чтобы мы почитали сегодня. И верю, Дух Святой откроет многим из нас сердца. Очень хороший пример. 4 книга Царств. 6 глава, с 1 по 7 стих. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он, пойду. И пошел с ними, и пришел к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, ах, господин мой! А он взят был на подержание. И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место, и отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. Кто видел топор когда-нибудь, а? Кто видел? Представляете, топор всплыл, да, вот? Против всяких законов природы. Против всяких законов физики. Чудодейственной силой Божьей.
Аллилуйя! Есть надежда, есть надежда. Не только все плохое всплывает, да, и легкое, да, вот,
да, а всплывает, когда действует Бог. И сказал он, возьми себя. Он протянул руку свою и взял его. Протянул руку свою и взял его. Несколько важных уроков. Первое. Хочу, чтобы увидели, несмотря на утерянный топор, присутствие Божье было рядом. Елисей отождествлял собой присутствие Божье. Он был пророк Божий. Это очень важный пример для нас. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту историю в свете огня по Богу, в свете жажды Бога. Братья и сестры, этот пример говорит о том, что даже если вы упустили огонь из вашей жизни, если вы по вашей вине, как тот слуга упустил топор, может быть, он сильно слишком берег его и потом упустил, или, может быть, он не досмотрел, когда брал бревно, или пошатнулся, но выпал у него топор, и его сложно было бы найти. Но вот важный момент. Елисей был рядом. Присутствие Господа рядом с нами. Бог присутствует рядом. Это для нас всегда надежда. Это всегда для нас определенное понимание. Когда мы не имеем этого понимания, мы сами пытаемся что-то сделать. Представьте, этот слуга бы тихонечко промолчал, и он ушел бы, потом думал, как заработать, как отдать этот топор. И топор, наверное, в то время был дорогим, и это было орудие для труда, и, наверное, он чувствовал бы себя виноватым. Но мы видим, что присутствие Господа рядом с нами. Господь с нами. А мы как часто поступаем? Мы впадаем в разочарование. О, мы не бежим к Богу сразу. Мы не торопимся к Нему. Мы не говорим, а Господь пропало, ушло. Бог, сделай что-то со мной. Господь, потерял я что-то. Не, я сам, я смогу. Я попробую это. Я это. Послушайте меня внимательно. Если Господь не зажжет вас, если Дух Святой не коснется вас, ой-ой-ой-ой-ой, сил ваших не хватит, мудрости вашей не хватит, знаний Библии ваших не хватит, опыта, все это так блекло и так ничтожно. Второе, чему мы можем научиться. Слуга делал доброе и хорошее дело, но он не был застрахован от потери топора. Даже если вы делаете доброе дело, хорошее дело, может быть, вы служите, может быть, кому-то помогаете, может быть, проявляете милосердие, не думайте, что вы обязательно будете застрахованы от того, что от вас не уйдет огонь Божьей любви. Не думайте. Работая, делая что-то, будьте внимательны, чтобы огонь молитвы горел в вашем сердце, чтобы огонь на жертвеннике горел и не угасал, как было в храме. Они должны были приносить жертвы, они должны были заботиться о нуждах народа, но огонь на жертвеннике, он должен гореть и не угасать. Не думайте, что только плохие люди, негодные люди, вот они теряют огонь молитвы. Иногда очень хорошие, иногда верные, послушные, по разным причинам, из-за каких-то ситуаций, из-за давления в жизни, из-за разочарования, из-за того, что, может быть, сильно сконцентрирован на работе или на добром деле, которое ты делаешь, любой может упустить вот этот огонь, упустить горение этого пламени. Поэтому не торопитесь судить, не торопитесь винить, не торопитесь. Это может произойти с каждым. Третье, на что хочу обратить внимание. Топор был позаимствован. Другими словами, топор взяли взаймы. Вот точно так, как вот этот гаджет, если бы я взял его взаймы. Это не мой, но я взял, чтобы почитать Слово Божье из Библии, которая здесь закачана должна быть. Я взял, это не мое, я должен отдать. Я понимаю, что это не моя собственность, это не принадлежит мне. Какая хорошая иллюстрация. То, что приходит от Бога, это не наше. Есть наша часть. Смотрите, как слуга, он делал что-то, он валил деревья, они строили дом себе побольше, но топор был позаимствован. Топор был очень важен для этого слуги, но он был позаимствован. Да, мы делаем то, что мы можем сделать, но дары определенные приходят от Бога. Огонь Господь зажигает в наших душах. Это не то, что мы сами можем воспроизвести. Это не то, что мы сами можем сделать. Это то, что приходит от всемогущего. Это то, что делает Господь. Пророк Божий приготовил камни. Пророк Божий поставил жертвенник. Но огонь должен был сойти с неба. И это очень важно. Это очень важно. Дары, которые мы получаем, мы их можем возгревать, но они от Бога пришли в нашу жизнь. Это не то, что я сам хочу для себя, получаю, и это мое. Нет, это то, что приходит от Господа. Братья мои, сестры мои, мне бы так хотелось, чтобы вы открылись для Бога сегодня и позволили, чтобы Господь для некоторых из вас снова зажег свой огонь, снова огонь своей жажды, своей любви зажег в вашей душе, молитвенный огонь, чтобы вы приносили жертвы Богу, чтобы вы молились Богу во всякое время, чтобы вы видели, кто реально ваш враг, чтобы вы видели, за что вам нужно сразиться, чтобы вы видели, как вам нужно поклоняться Богу, чтобы слышали голос и приняли обетование Бога, за которые в этом году нужно держаться. И что стоит провозгласить в своем доме, в своей жизни, в своих финансах? Что необходимо говорить? Что вам Бог дал и чего стоит держаться? И последнее, на что хочу обратить внимание, только Божья чудодейственная сила, Божья сила подняла этот топор вопреки природе, вопреки законам физики. Божья чудодейственная сила. Бог, Божья сила, Божий Дух Святой, Божья благодать, и происходит чудо. И тогда Елисей берет и отдает этот топор слуге. Братья мои, сестры мои, несколько выводов. Помните, Бог рядом. Бог рядом. Второе. Обратитесь к Богу. Как обратился этот слуга к Елисею. Обратитесь к Богу. Не надейтесь на себя. Не думайте, что вы сами порешаете ваши вопросы. Не думайте, что вы сами как-нибудь вашу душу зажжете. Вы сами как-нибудь в вашей душе что-то разорвете, что-то перевернете. Не, вам нужен Господь. Если вы утратили этот огонь, если вы потеряли эту жажду к Богу, если ваши отношения с Богом где-то нарушились, сегодня не ждите, не откладывайте, не полагайтесь на себя. Сегодня откройтесь для Бога. Огонь Божий сойдет на вас. Сила Божья придет. Чудо произойдет в вашей душе. Не от вас,
а от Бога. Когда вы откроетесь перед Богом, когда вы попросите Бога, когда вы к Господу обратитесь, Он Бог живой, Он Бог творящий чудеса, Он Бог спасающий, Он Бог изливающий благодать на благодать. И когда этот огонь придет, вы по-другому посмотрите на служение, на вашу семью, на вашего мужа, на ваших детей. Вы по-другому посмотрите на людей, которые вас любили или не любили. Вы будете видеть Бога. Вы увидите вашего реального врага. Ваше сердце преобразится. Когда сердце наше жаждущее, когда кристальная, чистая вода Божьего Слова омывает наше сердце, мы тогда любим людей, мы тогда прощаем людей, мы тогда молимся за обижающих. Мы понимаем, что реальный враг – это дьявол, который желает поглотить нашу душу. И мы выступаем тогда против него, и мы видим тогда Божьи чудеса. Я вам прочитаю несколько обетований. Очень много в Библии сказано. Псалом 50, Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Кто-нибудь аминь скажет? «И дух правый обнови внутри меня». Почему я читаю? Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Он признает свою вину, но не говорит: «Бог, я все исправлюсь, я все поменяю внутри себя, все такое со мной произошло, я теперь извлек урок, я больше этого никогда не сделаю». Нет. Давид приходит к Богу и говорит: «Господи, Ты сотвори чистое сердце внутри меня». Пророк Иеремия 24:7: «И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом, ибо они обратятся ко Мне всем сердцем Моим, и дам им сердце, чтобы знать Меня». Следующий, вот многие из нас 11 стих цитируют наизусть, но я прочитаю 12, 13 стихи 29 главы Иеремии. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне». Вот только воззовите ко Мне. Вот услышьте это. Воззови ко Мне. Воззовете ко Мне. И пойдете и помолитесь Мне. И Я услышу. И взыщите Меня, и найдете, если взыщите Меня всем сердцем Моим. Плач Иеремии 3:21-25. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется». Скажите: обновляется. Обновление, восстановление. Милосердие обновляется. «Каждое утро велика верность Твоя». «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его». Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Вот это немногим сейчас будут эти стихи, может быть, нравиться, и немногие будут кричать «Аллилуйя», но это так, послушайте. Второзаконие 36. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое». Конечно, не так, как возрадует, но некоторым нужно обрезание сердца. Обрезание сердца. Не буду углубляться, но это может сделать Бог. Он знает, как это сделать. У Него для этого и наркоз есть, у Него для этого все есть, чтобы наше сердечко обрезать, чтобы то, чем оно было наполнено, ушло. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы тебе жить». Марка 12:30. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Луки 12:34. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Еще Иезекииль 36:26. И дам вам сердце новое, дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вот столько всего сказано о нашем сердце, о том, чтобы мы любили Бога, о том, чтобы мы горели для Бога, о том, чтобы мы пламенели, о том, чтобы мы ценили каналом, который дал нам Господь для общения с Ним, о том, чтобы мы увидели восстановление во многих сферах нашей жизни, о том, чтобы некоторые из нас объявили войну реальному духовному врагу, чтобы у нас была свобода внутри для любви, для прощения и для благословения, о том, чтобы мы возопили Господу и по благодати приняли этот огонь в наше сердце и горели для Него, молились, чтобы у нас внутри было сильное желание. Когда я смотрю на некоторых людей, которые тренируются, потом они становятся олимпийскими чемпионами, они тренируются, никто им не аплодирует, никто их иногда не хвалит. Но они это делают, у них есть сильное желание. И потом целый стадион им аплодирует. Когда вы посмотрите на знаменитого пианиста, вы можете спросить его, и он обязательно вам скажет, что сильное желание удерживало его часами, когда он играл арпеджио или гаммы, или он изучал, выучивал до автоматизма чье-то сочинение, и никто не смотрел, никто не аплодировал, но у него было сильное желание однажды что-то сыграть, однажды что-то сделать. Люди, у которых сильное желание молиться, искать Бога, видеть Бога в своих путях, они отличаются не просто от этого мира, они отличаются от христиан. Жизнь их наполнена Богом, жизнь их наполнена Словом, радость пребывает в их душе, свет Божий озаряет их, они в присутствии Божьим, они в благодати Божьей и в Божьей силе. Они живут иначе. Они живут верой, а не видением. Они живут Богом. Его обетования действуют в их жизни. Аминь. Давайте мы встанем. Группа прославления, приходим на платформу. Мы сейчас посвятим какое-то время молитве. Я хотел бы, чтобы мы склонили наши головы. Первая молитва. Может быть, вы здесь впервые. Вы никогда не просили у Бога прощения. Или, может быть, просили, но не приглашали, чтобы Он вошел Святым Духом в ваше сердце. Мы склоняем все наши головы. И там, где вы стоите, вы можете это сделать прямо сейчас. Скажите: дорогой Господь, прости мои грехи. Иисус, войди в мое сердце. Живи во мне Святым Духом. Я верю, что Ты пострадал, пролил кровь, был распят на кресте, умер и воскрес. Будь моим Господом и Спасителем. Аминь.